Глава вторая. Серебряных дел мастер 16-го столетия. Так как мы произнесли уже имя Бенвенуто Челлини и сколько могли ознакомили вас, читатель, с его внешностью, то считаем не лишним войти в некоторые подробности жизни этого странного человека, который, заметим, кстати, приехал во Францию за 2 месяца до описанных нами событий и который будет одним из главных действующих лиц нашей истории. Но прежде позвольте сказать, что такое был серебряных дел мастер, а проще серебряник, в XVI веке. Во Флоренции есть мост, называемый Старым, и еще ныне загроможденный домами. Дома эти были некогда не что иное, как лавки серебряников. Однако далеко не таких серебряников, каковы они в наше время. Ныне занятие серебряных и золотых дел мастера — ремесло. В XVI столетии оно было искусством. И зато чудны, изумительно чудны были изделия, находившиеся в лавках на Старом мосту. Это были ониксовые чаши, которые обвивали своими хвостами драконы и над которыми они возвышались, грозно смотря друг на друга своими рубиновыми глазами и распустив свои лазурные, усеянные золотыми звездочками крылья. Это были агатовые вазы, окруженные сверху донизу фестоном из плюща, изумрудные листья которого служили приютом дивно красивым тропическим птичкам из блестящей эмали. Птичкам, сделанным до того искусно, что они, казалось, готовились вспорхнуть с плюща и запеть. Это были урны из ляпис лазури с нагнувшимися над ними ящерицами, которых по натуральности их формы и отлива их чешуек можно было буквально принять за живых. Это были изображения на религиозные темы, медали, бронзовые, серебряные и золотые, церковные сосуды, блестевшие неимоверным множеством рубинов, алмазов, изумрудов и топазов. Наконец, это были нимфы, наяды, боги, богини. И ни одним только совершенством работы отличалось все это, нет. Тут всегда, если можно так выразиться, воплощалась идея более или менее поэтическая. Произведения, подобные им, составляют славу народа, славу века. Но ведь и то сказать, серебряники эпохи, о которой мы говорим, назывались Донателло, Гиберти, Гирландайо и Бенвенуто Челлини. Последний оставил нам записки более интересные, чем самый интересный роман. Они верно и ярко рисуют любопытную жизнь художников 15 и 16 столетий. Судите, впрочем, сами, какова была она. Вот эпизод из жизни самого Бенвенуто, эпизод, который, кстати, даст вам понятие о характере этого необыкновенного человека и который имеет некоторую связь с нашим рассказом, потому что именно вследствие его Челлини приехал во Францию. Бенвенуто жил в Риме, куда призвал его папа Климент VII и работал над превосходной чашей для его святейшества. Он занимался этим делом весьма усердно, но, несмотря на это, оно подвигалось вперед очень медленно, потому что художник желал представить труд как можно более совершенный. Между тем, у Бенвенуто, само собой разумеется, было множество завистников и недоброжелателей. Одни завидовали выгодным заказам, которые получал он от герцогов, от королей и пап, другие — его великому таланту, третьи — и заказам, и таланту вместе. К числу этих завистников принадлежал один из его собратьев по искусству, некто Помпео, мастер далеко не отличный и имевший мало заказов. Этот Помпео старался вредить ему всюду и особенно у папы. Он распускал слухи через других и даже сам говорил явно, что Бенвенуто никогда не кончит чаши, заказанные ему Климентом VII, что у Бенвенуто множество других работ и что он не исполняет поручения его святейшества именно по той причине, что занимается этими другими работами. Клевета принесла ожидаемые плоды, и вот наш достойный Помпео раз вошел с превеселым видом в лавку знаменитого серебряника. По его виду Бенвенуто тотчас догадался, что услышит неприятную весть. «Я», — сказал ему Помпео, — «я пришел к вам, дорогой друг, чтобы снять с вас тяжелую и скучную обязанность. Его святейшество изволило рассудить, что вы не доставляете ему столь долго известной вам чаши, без сомнения, по недостатку времени. И, желая облегчить вас в занятиях, признал за благо уволить вас от должности своего чеканщика.
Вы лишитесь всего каких-нибудь 9 дукатов в месяц, но зато будете иметь лишний час досуга каждый день».
Бенвенуто Челлини захотелось выбросить насмешника в окно, но он преодолел это искушение. Он даже не сказал и слова. А Помпео, не замечая никакой перемены в лице его, подумал, что удар не произвел желанного действия и счел необходимым присовокупить еще следующее.
«Притом, несмотря на все мои представления в вашу пользу, его святейшество изволит требовать, чтобы вы доставили ему чашу немедленно, в каком бы ни была она теперь виде. Я даже думаю, дорогой друг, что ее отдадут окончить кому-нибудь другому. И я, конечно, жалею об этом от всей души, ведь вам известно, я люблю вас».
«О, что касается этого, так уж извините», — вскричал
Бенвенуто, приподнимаясь на этот раз со своего места столь быстро, что, наверное, он не приподнялся бы с него быстрее, если бы был внезапно ужален змеей.
«Чашу делаю я. Следовательно, она моя собственность, и я не отдам ее по приказу. Его святейшество имеет право требовать от меня только одного — задатка, который я получил от него».
«Берегитесь, любезный друг», — сказал Помпео. «За отказ можете попасть в тюрьму».
«Вы осел, господин Помпео», — отвечал Бенвенуто Челлини.
Помпео ушел в бешенстве. На другой день к Бенвенуто явились 2 папских камерария.
«Папа прислал нас к тебе», — сказал один из них, «с тем, чтобы ты или отдал нам чашу, или шел в тюрьму, куда мы теперь же отведем тебя».
«Очень благодарен», — отвечал Бенвенуто, «святейшему отцу нашему, папе, что он прислал ко мне таких именитых особ, как вы, господа камерарии. Благоволите же вести меня в тюрьму, я готов хоть сию же минуту. Считаю только долгом предупредить вас, что это ни на волос не ускорит окончание чаши».
И он пошел с ними к коменданту замка Святого Ангела. Когда они пришли туда, комендант, вероятно, вследствие данного ему приказания, пригласил Челлини отобедать с ним. Во время обеда он начал было уговаривать Бенвенуто исполнить приказание папы, то есть отнести к нему чашу, утверждая при том, что Климент VII, несмотря на все свое упрямство и на всю свою вспыльчивость, будет совершенно обезоружен этой покорностью. Но Бенвенуто отвечал, что папа уже несколько раз видел начатую чашу, что показывать ее вновь его святейшеству было бы излишне, что настоящее требование есть, конечно, только предлог отдать ее для окончания кому-нибудь другому и легко может статься какому-нибудь плохому мастеру. И, наконец, что он, Бенвенуто, готов возвратить задаток, полученный им от Климента VII. На новые уговоры коменданта Бенвенуто не возражал уже вовсе. Слушая их, он только похваливал повара и вина своего амфитриона. После обеда у Бенвенуто собрались его земляки, его приятели и все его ученики. Они долго упрашивали его не губить себя, противясь воле Климента VII, но Челлини отвечал им, что ему уже давно хотелось доказать ту великую истину, что ювелир иногда может быть настойчивее самого настойчивого папы, и что так как теперь представился ему самый благоприятный случай доказать эту истину, то он непременно и воспользуется им. Земляки расстались с ним, пожимая плечами, приятели удалились, объявив ему, что он просто не в своем уме, а Асканио ушел от него со слезами на глазах. Но Помпео не забыл о Челлини и в продолжении этих упрашиваний и уговоров успел сказать папе:
«Если вашему святейшеству будет благоугодно, я заставлю Бенвенуто Челлини исполнить, что следует».
«Как же это?» — спросил папа.
«Дозвольте только, святейший отец, послать к этому упрямцу с извещением, чтобы он немедленно возвратил 500 золотых, которые получены им в задаток. Такой значительной суммы у него теперь, наверное, нет, да и взять неоткуда, потому что он, осмелюсь доложить, величайший расточитель. Следовательно, он по необходимости возвратит чашу».
Климент VII одобрил мысль Помпео и дозволил привести ее в исполнение. А потому в тот же вечер один из папских камерариев объявил Челлини, что святейший отец, принимая его ультиматум, желает получить обратно данный ему задаток, только без всякого отлагательства. В противном же случае требует чашу. Бенвенуто отвечал, что сумма, полученная им, будет возвращена немедленно, если ему позволят возвратиться в его лавку. Предложение приняли, и Бенвенуто отправился домой с эскортом из 4 солдат. Камерарий, разумеется, также счел долгом проводить его. Придя в свою спальню, Бенвенуто отпер небольшой железный шкаф, устроенный в стене, опустил руку в мешок весьма внушительной величины и вынул оттуда 500 золотых. Потом, отдав эти деньги камерарию, он с подобающей учтивостью выпроводил как его, так и 4 солдат. Последние получили даже на прощание, это делает честь Бенвенуто Челлини, за труды их 4 золотых, и, уходя, поцеловали, что делает честь им, 4 солдатам, поцеловали руку у нашего маэстро. Камерарий тотчас доставил полученные деньги Клименту VII. Этот оборот дела сильно рассердил папу, но весь его гнев пал на Помпео. Он призвал к себе завистника и после сурового выговора сказал ему: «Иди сию же минуту к Челлини и скажи ему, да смотри, сколько можно учтивее, что если он согласен докончить мою чашу, я даю ему полную волю не спешить, понимаешь? Он может работать, когда хочет и как хочет».
«Ну, а смелюсь доложить, ваше святейшество», — отвечал Помпео, — «нельзя ли, то есть не изволите ли вы соблаговолить, чтобы я объявил ему об этом завтра утром?»
«Когда тут откладывать до завтра? Иди теперь же, а завтра утром, лишь только я встану, чтобы был ответ, и ответ, какого я желаю, иначе берегись, будет худо». Помпео вышел из Ватикана в крайне дурном расположении духа. Когда он подошел к лавке Челлини, она была заперта. Помпео осмотрел все окна, заглянул в замочную скважину, в дверные щели, огня не видать нигде. Постояв некоторое время, он решился постучать в двери. Потом, не получая ответа, он постучал в них во второй раз посильнее, чем в первый. Потом Помпео постучался в третий раз и даже еще сильнее, чем во второй. Почти вслед за тем одно из окон отворилось, и взором уже порядочно оробевшего посланного предстал Бенвенуто. Он был в одной сорочке и держал в руке аркебуз.
«Кто там ломится?» — сказал он, будто не узнавая Помпео.
«Это я, любезный Челлини», — кротко отвечал посланный.
«А кто ты?»
«Помпео, дорогой друг, Помпео!»
«Ты лжешь!» — вскричал Бенвенуто. «Помпео теперь сидит дома. Помпео такой трус, что ни за что на свете не осмелится выйти теперь на улицу».
«Нет, любезнейший Бенвенуто, я Помпео. Право, Помпео. То есть искренний ваш друг Помпео».
«Обманываешь, бездельник. Ты, брат, просто затеял обокрасть меня под чужим именем».
«Да пусть я умру на месте, если я не...»
«Скажи еще хоть слово!» — вскричал Бенвенуто,
наводя свой аркебуз на дрожавшего уже от страха посланного.
«Так я тебя тут же спроважу на тот свет!»
Помпео вскрикнул и убежал без оглядки. Когда он скрылся из виду, Бенвенуто затворил окно и, повесив аркебуз на прежнее место, опять лег в постель, очень довольный тем, что напугал несчастного Помпео. На другой день, лишь только Челлини явился в свою лавку, уже отпертую его учениками, и подошел к окну, ему прежде всего бросился в глаза Помпео, дожидавшийся на улице его пробуждения. Он стоял тут с рассвета. Заметив Челлини, он сделал ему рукой самый дружеский знак.
«А, это вы, милый Помпео», — сказал ему Бенвенуто. «Но, любезный друг, нынешней ночью я чуть не проучил порядком какого-то негодяя, который осмелился назваться вашим именем».
«В самом деле», — сказал Помпео, стараясь улыбнуться и подходя ближе к лавке. «Да как же это так?»
Бенвенуто рассказал ему пресерьезно, что случилось накануне, и что посланному его святейшество было известно самому. Помпео, однако, не сознался, что действующим лицом в этой ночной сцене был не кто-нибудь, а именно он собственной персоной. Он бы, впрочем, наверное, сознался, да на беду, во время переговоров у Бенвенуто вырвались не совсем учтивые слова «трус» и «бездельник». Только это и остановило его. Окончив свой рассказ, Челлини спросил у посланного, какому счастливому случаю обязан он, Челлини, за удовольствие видеть его, Помпео, в столь раннее время. В ответ на это посланный передал Бенвенуто учтиво и весьма пространно желание Климента VII. По мере того, как он говорил, лицо Бенвенута прояснялось более и более. Климент VII, значит, уступал, и великая истина, значит, была доказана, ювелир настоял на своем. Выслушав Помпео, он отвечал посланному:
«Скажите его святейшеству, что я сочту за счастье исполнить его волю и употреблю все силы к тому, чтобы снова заслужить его милостивое расположение, которого я лишился не по моей вине, а по проискам моих завистников. Что же касается вас самих, господин Помпео, то советую вам для вашей же собственной пользы никогда не показываться здесь снова. В случае надобности его святейшество может прислать ко мне другого своего лакея, а не вас, достойный господин. Весьма советую вам также никогда не встречаться со мной нигде, иначе, даю вам в том мое честное слово, вы не переживете первой встречи».
Помпео не счел нужным долее продолжать разговор с Челлини и поспешил передать Клименту VII ответ художника, за исключением, однако, слов, адресованных лично ему Помпео. Спустя некоторое время Климент VII, чтобы окончательно примириться с Бенвенуто, поручил ему сделать какую-то медаль. Бенвенуто исполнил заказ и сам принес его папе, которого, несмотря на свой недавний поступок, он любил искренне. Папа, чрезвычайно довольный работой, принял художника как нельзя милостивее, и прежняя размолвка была забыта. Мы сказали, что Челлини любил Климента VII. Это доказывает непритворная, сильная печаль его о смерти Климента VII, который умер через несколько месяцев после описанного нами случая, почти скоропостижно. Узнав о кончине папы, Челлини, этот человек железной твердости, залился слезами и потом целую неделю плакал, как дитя. Но не одну только печаль принесла Бенвенуто смерть Климента VII. Последствием ее, хотя и не прямым, было для него великое несчастье. В день похорон этого римского первосвященника встретился он с Помпео, которого не видел с той минуты, когда дал ему известный вам совет. Надобно сказать вам, что после угроз Бенвенуто несчастный Помпео выходил из дома не иначе, как в сопровождении 12 вооруженных людей, которым он платил столько же, сколько получали от папы его телохранители. Да и среди этих 12 стражников он не чувствовал себя в безопасности. Помпео знал, что если при встрече с Бенвенуто произойдет схватка, и если вследствие ее с Челлини приключится что-либо неприятное, Климент VII строго накажет за это виновных. Но когда Климент VII умер, Помпео стал гораздо смелее. И вот в день похорон он, окруженный своими стражниками, вдруг оказался на пути нашего художника, который, отдав последнее целование усопшему, возвращался из церкви святого Петра в сопровождении Асканио и Пагола. При виде врага своего Помпео сначала смутился и побледнел, но потом, осмотревшись кругом и убедившись, что его прикрытие многочисленно, а у Бенвенуто только 2 спутника, да и то чуть ли не дети, приободрился до того, что остановился довольно решительно. Потом он насмешливо поклонился Бенвенуто, постукивая правой рукой о рукоятку своего кинжала. Челлини вспыхнул, но удержался. Его остановила мысль, что с ним Асканио, его любимец, и что этот преданный ему молодой человек может погибнуть в борьбе столь неравной, в борьбе, к которой он уже готовился, потому что схватился за свою шпагу и вытащил ее наполовину. Схватив его за руку, за ту самую, которой Асканио взялся было за шпагу, Челлини ушел со своими учениками, как будто он не видел ничего, или как будто виденное им вовсе не оскорбило его. Асканио был изумлен этой странной уступчивостью своего учителя, но так как учитель удалялся, то и он последовал за ним без возражений. Торжествующий Помпео низко поклонился Челлини и также отправился далее в сопровождении своих 12 телохранителей. Челлини едва сдерживал свой гнев, но внешне был довольно спокоен, он даже силился улыбнуться. Пройдя, однако, шагов 100, он вошел в лавку одного из собратьев своих по искусству под предлогом осмотра одной античной вазы, незадолго перед тем найденной, и тут же сказал своим ученикам, чтобы они шли далее и что он скоро их догонит. Но лишь только Асканио и его товарищ, трусость которого была известна Бенвенуто, и об участи которого в какой бы то ни было схватке Челлини поэтому заботился весьма мало, скрылись за углом ближайшей улицы, наш художник опрометью бросился из лавки. В несколько секунд очутился он на том же самом месте, где встретился с Помпео. Но Помпео уже не было там. К счастью, или лучше сказать, к несчастью, человека, окруженного 12 провожатыми, было трудно не заметить, и Бенвенуто тотчас узнал, по какой дороге пошел Помпео. Бенвенуто кинулся по его следам, словно гончий пес по следам зайца. Между тем Помпео успел остановиться у дверей одной аптеки и завести с аптекарем разговор о своих подвигах в отношении знаменитого художника. Он уже успел порядочно похвастаться своей храбростью и уже не в первый раз называл Бенвенуто трусом, как вдруг Бенвенуто предстал перед ним с гневно сверкающими глазами, с крупными каплями пота на лице. Помпео смутился и не закончил начатой фразы. Было очевидно, что сейчас произойдет что-нибудь страшное, кровавое. Наемные стражники окружили Помпео и вынули свои шпаги. Конечно, отважиться напасть одному на 13 хорошо вооруженных людей значило пойти на неминуемую гибель, но Бенвенуто принадлежал к числу тех, если позволите так выразиться, львиных пород, которые никогда не считают своих врагов. Он выхватил свой маленький кинжал и ринулся в самую середину вооруженного отряда. Благодаря силе и неожиданности напора он опрокинул двух или трех стражников, разом добрался до самого Помпео и схватил его за ворот. Завязалась схватка. Что именно происходило, различить было невозможно, только видны были лезвия шпаг, сверкавшие над головами, да слышались крики. Потом и стражники, и Помпео, и Бенвенуто упали на землю одной тяжелой массой. Потом из этой массы показался один человек, окровавленный с головы до ног, вскрикнул, как будто бы издал победный клич, и застыл с кинжалом в руке. Этот человек был Бенвенуто Челлини. Между тем другой человек в конвульсиях агонии бился и метался по земле. У него были две кинжальные раны, одна под ухом, другая в самом низу шеи. Через несколько секунд он умер. Это был Помпео. Всякий другой на месте Бенвенуто тотчас бы скрылся, но Бенвенуто преспокойно положил кинжал в ножны и вынул свою шпагу, как бы призывая стражников на бой. Те, однако, не решились на новую схватку. Видя, что тот, который платил им деньги, убит, и что, следовательно, уже не сможет ничего более платить им, они разбежались, словно стадо испуганных зайцев. Они даже не захватили с собой труп Помпео. В эту минуту на место схватки прибежал Асканио и бросился на шею к своему учителю. Его не обманул предлог, выдуманный Бенвенуто, и он отправился не домой, а по следам Челлини. Но, как не спешил преданный юноша, он все-таки опоздал на несколько секунд.